свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 15 февраля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Парламент Грузии обсуждает сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Депутаты и правительство страны негативно оценивают деятельность российских миротворцев. Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Государственная Дума России продолжит сегодня обсуждение проблемы дедовщины в армии. На заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. В последнее время стали широко известны несколько случаев дедовщины. Самый громкий из них – избиение в Челябинском танковом училище солдата Андрея Сычева, который в результате стал инвалидом. В Чечне, в городе Урус-Мартан, в ходе спецоперации убит эмир так называемого автуринского джимаата Джибраил Абдурзаков. Помощник Шамиля Басаева был блокирован в частном доме. В перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов. 5 человек получили ранения. Представитель ФСБ Юрий Росинский на пресс-конференции в Грозном сообщил.
В последнее время он занимался вербовкой молодежи для участия в НВФ. Также занимался подготовкой террористического акта, проведение которого планировалось 23 февраля этого года в Шалинском районе Чеченской Республики.
Говорил представитель Федеральной службы безопасности России.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Германии, на острове Рюген в Балтийском море найдены 2 мертвых лебедя, предположительно погибших от птичьего гриппа. Предварительные тесты обнаружили опасный для человека вирус H5N1. Ранее 2 лебедя, погибших от этого же вируса, были найдены в Австрии. В последние дни случаи гибели диких птиц от этой болезни зарегистрированы в Греции, Италии и Болгарии. Ранее о подобных фактах сообщили Россия и Турция. В столице Ливана, Бейруте, около 500 000 человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафики Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. После его убийства новую силу стала набирать антисирийская коалиция. Обращаясь к демонстрантам, сын Харири Саад призвал к отставке президента Ливана Эмили Лахуда, занимающего просирийские позиции.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству. Мы требуем от них не вмешиваться и ликвидировать символ их давления. Народ Ливана не пойдет ни на какие сделки в этом вопросе.
Сказал сын Рафика Харири. Оппозиция считает, что, несмотря на вывод сирийских войск, Дамаск до сих пор оказывает большое влияние на руководство Ливана. Комиссия ООН, расследовавшая убийство Харири, пришла к выводу о причастности к преступлению сирийских официальных лиц. Дамаск это отрицает. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Тегеране не перестают заверять, что программа преследует исключительно мирные цели, говорит заместитель главы Высшего национального совета Ирана Джавад Ваиди.
В соответствии с принятым парламентом законопроектом, иранскому агентству по атомной энергии отдано распоряжение возобновить работу центра в Натанце, занимающегося обогащением урана,
сказал член иранского руководства.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве одного из ее лидеров, бывшего министра информации Алтынбека Сарсенбаева. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено в понедельник в машине в окрестностях Алматы. Сарсенбаев был одним из руководителей оппозиционного блока «За справедливый Казахстан», который на президентских выборах в декабре поддержал кандидата Жармахана Туикбая. Соратники Сарсенбаева говорят о политическом убийстве. Вашингтон призвал власти Казахстана провести тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США заявила.
Мы призываем Казахстан провести немедленное и тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева и 2 его сотрудников, которые были найдены мертвыми вместе с ним. Сарсенбаев был хорошо известен в США. Его будет не хватать всем нам, кто его знал и работал с ним.
Говорила представитель Госдепартамента США. Россия не согласна платить большую сумму, чем сейчас, за базирование Черноморского флота на территории Украины, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Со своей стороны, заместитель главы МИД Украины Владимир Огрызко подтвердил предложение Киева перейти на рыночный принцип расчета арендной платы. Карасин и Огрызко выступили вчера на пресс-конференции в Киеве, где прошли переговоры по проблемам пребывания в Крыму Черноморского флота. Ранее министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Москва должна готовиться к выводу флота с украинской территории. Срок соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму истекает в 2017 году. Палата общин британского парламента приняла закон, запрещающий курение во всех пабах и частных клубах. Голосованию предшествовали бурные дебаты по поводу правительственного законопроекта, который первоначально предлагал запретить курение только в пабах, где подается еда. Из Лондона Наталья Голицына.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды. Вначале на голосование был поставлен проект закона, запрещающий курение в пабах. Подавляющим большинством голосов был одобрен вариант закона, запрещающий курение во всех пабах. При голосовании о клубах прошел полный запрет курения в частных клубах – 384 голоса «за» и 184 «против». Новый закон предусматривает штраф в 200 фунтов, если владелец паба не установит запрещающее курение объявление, и 200 фунтов штрафа, если кто-либо из посетителей решит закурить. Штрафуются только владельцы общественных заведений. В случае доведения дела до суда штраф увеличивается до 1000 фунтов. Игнорирующие новый закон владельцы пабов могут быть оштрафованы на 2500 фунтов. Многие голосовавшие против запрета курения парламентарии заявляют, что новый закон нарушает права человека. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомним главные новости. Парламент Грузии обсуждает сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И коротко о погоде. По народному календарю 15 февраля – Сретенье. Солнце на лето, зима на мороз. Морозы в феврале сопротивляются, не хотят покидать среднюю полосу России, да и на юге сейчас холоднее, чем положено в феврале. Виной тому холодные ложбины, нависшие на большой высоте. Ось ложбины протянулась с севера до юга и проходит через центральные области европейской территории России. В Москве сегодня днем минус 9, минус 11, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 5, минус 7.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дедовщина в Свердловской области. Дефицит соли в некоторых регионах России. Европа добивается от России ратификации энергетической хартии.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Продовольственный ажиотаж в ряде регионов России – наша главная тема сегодня. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Боитесь ли вы дефицита товаров? Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
По данным февральского опроса ВЦИОМ, 74% молодых респондентов объясняют свое нежелание служить в армии дедовщиной. Такую реакцию, по мнению активисток комитета солдатских матерей, спровоцировала история Андрея Сычева, изувеченного сослуживцами по танковому институту. Общественница заявляет, что трагедия Сычева не уникальна для российской армии. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Справедливость общественного мнения подтверждают официальные информации Министерства обороны. За прошлый год в горячих точках погибли около 10 человек, а в казармах и на полигонах 977. Председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей в Свердловской области Надежда Кордюкова считает, что большинство погибших – жертвы дедовщины. В этом ее убеждает многолетний опыт работы в еженедельной общественной приемной комитета.
Пришел друг. Московская область. Парни забивают. Он ему пишет. Легче в петлю. Красноярский край. Пришли подруги матери. Мальчишку убили 40 дней. Пришла мать. В Ленинграде лежит в госпитале. Сломана челюсть, сломан нос. Побои. 4 человека. Только один прием.
Данные Министерства обороны не отражают реальной картины дедовщины. Срочную службу россияне проходят еще в 10 ведомствах. Внутренние войска на втором месте по численности призывного контингента и на первом в отрицательном рейтинге солдатских матерей. Командиры этих воинских частей не идут на сотрудничество, а командование 5-й армии ВВС и ПВО, штаб которой расквартирован в Екатеринбурге, напротив, пример хоть какого-то понимания с комитетами солдатских матерей. Заместитель командующего Александр Ковалев о причинах дедовщины.
Порой бывает, проходят неподготовленные солдаты к этому общению в воинском коллективе. Когда происходит период адаптации, во многом зависит это от командиров. Если командир на правильном пути, то и в этом коллективе будет все поставлено правильно.
Даже соглашаясь в основном с главкомом армии, солдатская мать Надежда Кордюкова все равно продолжает недоумевать.
Но простите, молодые офицеры, их кто за какой орден, за какой член тянет в эту службу? Но если идете, так будьте добры служить как положено.
Мотив службы в армии вполне может быть и финансовым. Председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Марина Лебедева имеет в виду вовсе не контрактников.
Жутко идет вымогательство в армии. Начиная с 200 рублей, начинает расти счетчик, включает по 10 тысяч, процветает рабский труд. Я уже не говорю о сексуальных домогательствах. В Карабаши этот был случай, когда майор домогался мальчиков, и не просто домогался, а 7 заявлений по изнасилованию. Подтверждено 6 лет условно. Здесь есть где-то анкета «Крик души мамы». Они сделали его женщиной, помогите. Это уже другая часть.
Марина Лебедева и ее коллеги по комитету солдатских матерей размышляют, почему именно челябинская история с Андреем Сычевым именно теперь произвела такой эффект в обществе. Случай, конечно, страшный, говорят женщины, но у них каждую неделю подобных несколько. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера в Мосгорсуде состоялись предварительные слушания по уголовному делу 20-летнего Александра Копцева, устроившего 11 января резню в синагоге на Большой Бронной. Тогда были ранены 9 человек. Отчеты из зала суда на первой полосе нескольких центральных изданий. Обвиняемый по двум статьям Уголовного кодекса, покушение на убийство 2 и более лиц по мотивам национальной ненависти и возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, коротко стриженный молодой человек в спортивном костюме бесстрастно взирал на журналистов из забронированного стекла клетки для подсудимых, пишет издание «Газета». Поскольку предварительные слушания по закону проходят в закрытом режиме, то после протокольной съемки прессу попросили удалиться. Время новостей отмечает, что Копцев не доверил свою судьбу присяжным. Кроме того, газета подчеркивает, следствие по делу о резне в синагоге было проведено в рекордно короткие сроки. Следственная группа прокуратуры Москвы, в которую вошли 25 человек, собрала все доказательства вины Копцева и провела все необходимые следственные мероприятия всего за 20 дней. Время новостей, а также «Московский комсомолец» пишут о том, что адвокаты пострадавших прихожан синагоги высказали недовольство скорыми действиями прокуратуры. Их не устраивает проведенное следствие. Из-за слишком сжатых сроков правоохранительные органы не исследовали ряд обстоятельств. Одно из них – связь Копцева с националистическими организациями. Помимо того, что потерпевшие настаивают на расследовании связей обвиняемого с радикальными националистическими организациями, они намерены ходатайствовать о назначении Копцеву повторной психиатрической экспертизы. Их не устраивают выводы врачей, обнаруживших у Копцева шизотипическое расстройство, пишут «Известия». К другим темам. Соединенные Штаты Америки могут наложить на Россию торговые санкции из-за того, что доля пиратской продукции на нашем рынке достигла 70-80%. Такое предложение содержится в докладе Международного альянса интеллектуальной собственности США, который поступил в адрес торгового представителя американской администрации Роба Портмана, пишут «Новые известия». Более того, возмутительная ситуация с защитой авторских прав в России может закрыть нам дорогу во Всемирную торговую организацию. Российские законодатели и правоохранительные органы на словах возмущены уровнем пиратства в нашей стране, но не знают, как с ним бороться на деле. «Пираты 21 века» – центральная публикация на первой полосе «Новых известий». Замену Михаилу Ходорковскому, ныне заключенному, и Владимиру Когану, ныне чиновнику Росстроя, должны избрать сегодня члены правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщают ведомости. Среди кандидатов в бюро правления 11 известных бизнесменов, в том числе руководители государственных компаний. Наибольшие шансы, считают эксперты, у президента Лукойла Вагита Алекперова и генерального директора «Газпроминвестхолдинга» Алишера Усманова. На место Ходорковского первая полоса газеты «Ведомости». Независимая газета сообщает о том, что политиков хотят освободить от бремени имущественных отчетов. Лошади и бриллианты останутся в тени. Первая полоса «Независимой».
Спасибо за обзором российской прессы. Нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Грузии, как ожидается, примет сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Государственная Дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную Думу. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской хельсинской группы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы». Новые споры о Черноморском флоте – это главная ее тема. Участвуют обозреватели РИА Новости Виктор Литовкин и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем в этот раз не с олимпийских новостей. Сегодня, насколько мне известно, начинаются игры Кубка УЕФА, если можно об этом поподробнее.
Да, Никита, сегодня должны быть сыграны первые 13 матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. До этой стадии добрались две российские команды. «Зенит» будет играть в Норвегии с Росенборгом, а «Локомотив» в Москве с «Севильей». Но, правда, эта встреча может и не состояться, так как вчера главный тренер испанской команды заявил, что его клуб отказывается играть на замерзшем поле стадиона «Локомотив». Испанцы будут настаивать на переносе этого матча на нейтральное поле. И, по словам тренера, руководство его клуба поставит вопрос о переносе матча на сегодняшнем совещании перед игрой. Так что только днем мы узнаем, будет ли сегодня играть «Локомотив». Ну, а теперь о главном спортивном событии этих дней, Олимпийских играх в Турине. Вчера были разыграны 6 комплектов наград. Первые два в новом виде лыжной программы, парном спринте классическим стилем. Обе гонки выиграли спортсмены Швеции. У женщин Анна Дальберг и Лина Андерсон опередили канадок Сару Реннер и Бекки Скотт, а также финна Кайна Кайсу Сааринен и Вирпи Куйтунин. У мужчин золото досталось Тобиасу Фредриксону и Бьорну Линду, серебро норвежцам Йенсу Арну Свартедалю и Торе Арну Хетланду, бронза россиянам Ивану Алыпову и Василию Рочеву. Биатлонисты выступили в спринтерской гонке на 10 километров. Золотую медаль завоевал немец Свен Фишер. Вслед за ним на пьедестал почета поднялись два норвежца Халвард Ханеволд и Фроде Андерсон. В состязании конькобежек на дистанции 500 метров чемпионка игр стала россиянка Светлана Журова, по сумме двух попыток опередившая китаянок Ман Ливань и Уи Рен. В соревновании саночниц вне конкуренции были спортсменки Германии, занявшие все 3 первых места. Золотую медаль завоевала Силке Отто, серебряную Силке Краусхауэр, бронзовую Татьяна Хюфнер. И последний комплект олимпийских наград разыграли горнолыжники в комбинации скоростного спуска и слалома. И здесь лучший результат показал американец Легетти. Серебряную медаль завоевал Ивиц Костарич из Хорватии, а бронзовый австриец Райнер Шанфельдер. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, имеющая в активе 5 золотых и 2 серебряные медали. На счету россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. А немецкие олимпийцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Сегодня в программе розыгрыш 5 комплектов наград. Горнолыжницы будут состязаться на трассе скоростного спуска. Двоеборцы проведут командные соревнования. Мастера фристайла определят лучших в Могуле, а саночники выступят в двойках и завершат день соревнования женщин на дистанции 500 метров в шорт-треке. Также начинается олимпийский хоккейный турнир у мужчин. В программе дня 6 матчей: Казахстан-Швеция, Италия-Канада, Швейцария-Финляндия, Германия-Чехия, Латвия-США и Россия-Словакия. У конькобежцев пройдут квалификационные соревнования и четвертьфиналы в командной гонке преследования мужчин и женщин, а победители и призеры в этих соревнованиях определятся завтра.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Восемь часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. На встрече в Москве министров финансов Большой Восьмерки представители европейских стран вновь призвали Россию ратифицировать договор энергетической хартии. На сегодня более 50 стран мира участвуют в этом международном соглашении, цель которого – формирование открытого и конкурентного международного рынка энергоносителей. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
Договор энергетической хартии был подписан еще в декабре 1991 года, а в апреле 1998 вступил в силу полностью после того, как был ратифицирован уже 30 странами мира. Россия присоединилась к договору с самого начала, но в течение прошедших с тех пор 14 лет так его и не ратифицировала. Один из пяти важнейших постулатов энергетической хартии – свобода торговли энергоносителями, базирующаяся на правилах Всемирной торговой организации. Наш собеседник в Брюсселе. Заместитель генерального секретаря секретариата энергетической хартии Андрей Конопляник.
Требования однозначны, но не столь категоричны. Свобода торговли энергоносителями, включая свободу транзита, подразумевает не абсолютная свобода без каких-либо ограничений, а определенный набор принципов, как то недискриминация, прозрачность, правила процедур, приверженность последовательной либерализации международной торговли.
Требования хартии к формированию конкурентной среды на энергетических рынках также не столь категоричны.
Каждая договаривающая страна прилагает усилия, создает эту конкурентную среду, но темп изменений, конкретные шаги не могут быть навязаны извне.
Каким образом энергетическая хартия определяет в целом условия доступа третьих сторон к линиям электропередачи или нефти и газопроводам?
Положение договора к энергохартии не обязывает никакую договаривающуюся сторону открывать обязательный доступ для третьих сторон. Это прямо записано в тексте договора. Второе. В договоре предусмотрен набор возможностей в отказе в доступе либо к наличным мощностям транспортировки, либо, соответственно, в отказе в новом строительстве.
Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что правительство готово предоставить независимым производителям газа в России равноправный доступ к системе экспортных газопроводов, принадлежащих «Газпрому». Правда, не уточнил, когда. В дополнение к формально существующему доступу к газопроводам внутри страны. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Де юре он сейчас уже существует, но де-факто «Газпром» фактически игнорирует интересы во многом независимых производителей, хотя отчасти это связано с тем, что труба все-таки находится в его собственности, и он в первую очередь соблюдает свои интересы. О серьезной конкуренции все-таки говорить, наверное, не имеет смысла, пока на российском рынке будут регулируемые цены на газ.
В условиях жестко регулируемых тарифов на газ внутри России, тем более привлекательным для любой газовой компании, становится возможность экспорта сырья за рубеж, где цены совсем иные. Аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Безусловно, это, конечно, было бы благо. Это дало бы новый стимул развитию газодобычи, тем более, что все-таки уже появляются и новые, совсем небольшие игроки. Тем не менее, даже эти компании не требуют доступа к экспортной трубе, вполне удовлетворяясь просто поступательным повышением объемов газа, который они могут напрямую реализовывать потребителям внутри страны.
На долю всех независимых поставщиков газа в России вместе взятых сегодня приходится чуть более 10% всей его добычи.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Инцидент на охоте сулит проблемы вице-президенту Ченни. Федеральная реакция на ураган Катрина была провальной, заявляют законодатели. Люди с вживленными микропроцессорами. Эксперименты американской компании. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 78-летний адвокат, в которого во время перепелиной охоты случайно попал дробью вице-президент Дик Ченни, перенес микроинфаркт. Во вторник пострадавшего срочно вернули в палату интенсивной терапии. Ему, по мнению врачей, предстоит оставаться в больнице не меньше недели. Американская пресса все громче задает вопросы об ответственности вице-президента за этот инцидент. С подробностями Ян Рунов.
В средствах массовой информации эта история обрастает все новыми подробностями и деталями. Например, выяснилось, что вице-президент охотился в Техасе на перепелов, не имея на это юридического права, поскольку в его охотничьей лицензии не поставлен соответствующий штамп, разрешающий именно этот вид охоты. За такой штамп надо было уплатить $7. На вопрос, было ли нечто подобное в истории Соединенных Штатов, бывший юридический советник Белого дома Дэвид Ривкин ответил. Нет, я почти уверен, что подобных инцидентов на охоте никогда не было ни у президентов, ни у вице-президентов Америки. Никто из них ни в кого не разряжал ружье во время охоты и никого не ранил. Соответствующие органы штата Техас прибыли на место и пришли к предварительному заключению, что это несчастный случай. Пресса пытается придать инциденту уголовный оттенок. В законах штатов не предусмотрено наказание за несчастный случай. Все участники охоты вели себя разумно, однако всякое бывает. Пресса в поисках потенциальных противозаконных действий вице-президента и предполагаемых попыток скрыть истину считает подозрительным, что расследующий дело шериф только на следующий день взял показания у Чейни. Бывший прокурор Техаса Крис Дауни ничего необычного не видит в задержке, так же, как и адвокат Брайан Уайс, специалист по уголовному праву. Адвокат поясняет. Дело не только в том, что в принципе не все на охоте бывает случайно, а в том, что в техасском законодательстве понятие «случайность» вообще не фигурирует. Есть понятие «преднамеренные действия» и «непреднамеренные». Следствие должно определить, имело ли место преднамеренное преступление, преступная халатность, безрассудство. Если да, то самая суровая мера за это – до 99 лет тюрьмы, а самая мягкая – до 1 года и штраф $4000. Но если вице-президент не виновен, то он не станет виновным, даже если, предположим, 78-летняя жертва несчастного случая умрет. Смерть многое меняет, ибо здесь может возникнуть другая статья – преступная халатность, приведшая к непреднамеренному убийству. Если кто-то умирает, появляется множество новых обстоятельств, в том числе, например, желание родственников начать судебное дело, а в суде несчастный случай могут интерпретировать как преступно-халатные действия. Вице-президент Чейни, узнав о микроинфаркте своего друга, позвонил ему, пожелал скорейшего выздоровления и предложил свою помощь.
Рассказывал Ян Рунов. Сегодня Нижняя палата Конгресса собирается придать гласности свой отчет о расследовании последствий урагана Катрина. В этом отчете меры, принятые федеральным правительством по следам урагана, характеризуются как провал. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
В результате урагана и вызванного им наводнения в штатах, примыкающих к Мексиканскому заливу, погибло более 1300 человек. Размер убытков исчисляется десятками миллиардов долларов. Между тем, приближается новый сезон ураганов, и из случившегося надо извлечь урок. На протяжении нескольких последних месяцев этим занимался Комитет Палаты представителей под председательством Кристофера Шейса. Он пришел к выводу, что федеральные ведомства, отвечающие за помощь населению при стихийных бедствиях, не только не справились со своей задачей, но и скрыли от президента масштаб катастрофы. Бывший директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкл Браун, вызванный для дачи показаний в Сенат, говорил о том, что Министерство внутренней безопасности, в состав которого входит агентство, занято прежде всего борьбой с терроризмом. В этом и причина неадекватной реакции на ураган. Я уверен, что если бы сообщение из Нового Орлеана подтвердило, что канал взорвали террористы, все сорвались бы с места и стали бы делать все, что могут. Но речь шла о природной катастрофе, а такие бедствия – не родное дитя Министерства внутренней безопасности. И получилось так, что у нас действуют две структуры. Одна борется с терроризмом, а наше агентство и наши партнеры на уровне штатов и городов – мы пытаемся бороться со всеми видами происшествий. Министр внутренней безопасности Майкл Чертов, в свою очередь, обвинил Брауна в стремлении к излишней самостоятельности. Все дело в том, что некоторые все еще не согласны с включением агентства по чрезвычайным ситуациям в состав Министерства внутренней безопасности. Это решение принято Конгрессом. Наша обязанность состоит в том, чтобы исполнить его. Именно потому, что к лету прошлого года эта интеграция, по моей оценке, не была завершена, мы заплатили высокую цену. Мы должны сделать так, чтобы не заплатить ее еще раз этим летом. Это значит, что мы должны понять, что нам необходимо действовать как одна команда. В чрезвычайных ситуациях нет места одинокому всаднику, который действует по собственному усмотрению и не желает объединять усилия ни с кем. за каприз спасать в одиночку, приходится расплачиваться жизнями невинных людей. Министерство внутренней безопасности создано после терактов 11 сентября 2001 года. Оно объединило под одной крышей такие прежде самостоятельные ведомства, как иммиграционную службу, таможню, пограничную службу, агентство по борьбе с контрабандой наркотиков, береговую охрану и многое другое.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дефицит соли в некоторых регионах России – это наша главная тема сегодня.
В продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям вопрос: боитесь ли вы дефицита товаров? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени в программе «Образование» пойдет речь о преподавании русской литературы в школе. Есть ли выход из тупика? Участвует заместитель директора образовательного центра Измайлова, учитель русского языка и литературы Вера Зубкова, научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров и поэт, литературный критик, сотрудник «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Государственная Дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. На севере Германии, на острове Рюген в Балтийском море, найдены два мертвых лебедя, предположительно погибших от птичьего гриппа. Предварительные тесты обнаружили опасный для человека вирус H5N1. В столице Ливана и Бейруте около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафике Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. Израиль не будет вести переговоры с группировкой Хамас до тех пор, пока она не признает Израиль, заявил исполняющий обязанности израильского премьер-министра Эхуд Ольмерт, выступая в Иерусалиме перед делегацией лидеров еврейских организаций США. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Амри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Представитель иранского руководства Джавад Ваиди сообщил также о переносе 16 на 20 февраля переговоров в Москве о возможности производства на российской территории обогащенного урана для нужд Тегерана. В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу. Как сообщил Интерфакс, суд удовлетворил иск партии пенсионеров и ЛДПР, которые утверждали, что Калининградское отделение «Родины» было зарегистрировано с нарушением закона. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской хельсинской группы. В конце прошлого года Терновский был награжден медалью «Уполномоченного по правам человека в России».
Что касается погоды, по народному календарю 15 февраля – Сретение. Солнце на лето, зима на мороз. Морозы в феврале сопротивляются, не хотят покидать среднюю полосу России. Да и на юге сейчас холоднее, чем положено в феврале. Виной тому холодные ложбины, нависшие на большой высоте. Ось ложбины протянулась с севера до юга и проходит через центральные области европейской территории России. В Москве сегодня днем минус 9, минус 11. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. Условия для гололедицы – наледи и сосулек. В Санкт-Петербурге днем минус 5, минус 7.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Панику среди жителей Саранска вызвали слухи о том, что Украина в ответ на газовые санкции прекращает поставку поваренной соли и сахара в Россию. В итоге в магазинах города только за один день была скуплена вся имеющаяся в продаже соль. Попутно горожане сметают с прилавков продовольственных магазинов сахар, макароны и спички. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Соли нет, разобрали еще все вчера.
Такими словами встретила первых утренних посетителей продавец одного из продуктовых магазинов в центре Саранска,
Мурашко Людмила Кинякина.
Хорошо брали соль, разбирали упаковками.
И действительно, только за один день в Саранске было продано столько соли, сколько ранее не продавалось ее за целый месяц. В магазинах и около собирались толпы людей, в основном пенсионеров. Дело доходило даже до потасовок.
Пришла в магазин на Гагариной, захожу, там народу полно, туча. Я еще спросила, говорю, что война? Они надо мной все посмеялись, мешками брали, ящиками. А я спросила, пачку соли мне никто не дал.
Пенсионерка Нина Черникова, говоря о своем походе в магазин, вспомнила о войне не случайно. Действительно, жители Саранска как будто готовятся к чему-то плохому и закупают не только соль, но и крупы, макароны, сахар и даже спички и хозяйственное мыло.
Население взбудоражено и закупает все. Да не только соли нет в городе. То, что есть, закупает просто мешками. Я просто удивилась. Берут гречку по 10 килограмм, вермишель, пшено и прочие крупы. В общем, и не знаю, чему верить. Сахар и все. И очередь такая страшная.
Менторг Мордовии безуспешно пытается успокоить население. Министр Николай Калиниченко выступил с заявлением, что как такового дефицита соли в Саранске нет. Имеющихся у оптовиков запасов хватит на несколько месяцев и не рекомендовал горожанам паниковать. В отделе потребительского рынка перекладывают ответственность за панику на оптовых торговцев. Слухи ими распускаются намеренно, чтобы вызвать повышенный покупательский спрос.
Этот вот ажиотаж небывалый, вот, который вчера охватил Саранск и республику, часть сельские районы, это просто вызвано из-за слухов. Это все чушь настоящая. Никакого ажиотажа не должно быть. Это просто население сами вот подняло, услышав вот такие моменты, и думают, на самом деле, что-то намечается. Это аналогичная картина и в Воронежской области, и Курская вот такая же чехарда идет. И вот на днях будет поступление массовое, и те, кто купил мешками соль, будут держать годами, хватит им на несколько десяток лет.
Тем не менее, соляной ажиотаж в Саранске продолжается. Милиция увеличила количество патрулей в местах массовой торговли. На одном из рынков милиционерам пришлось изрядно потрудиться, успокаивая, правда, только словами, толпу пенсионеров, которым в местных торговых точках не досталось соли. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И в продолжение наш опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы дефицита товаров? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Наверное, да, боюсь, потому что прошла через это уже когда-то.
Наверное, все боятся товарного дефицита, но я думаю, что он не должен у нас наступить, если правильно будут решать вот эти вопросы.
Ну да, это как-то осложняет нашу жизнь.
Само собой, конечно. Слишком все дорогое. Нам это не по карману. Вот я получаю, вот 3000 получаю, и что я могу? У меня вот двое детей, и что я могу им купить? Ничего. А закончится, вообще ау будет. Мы останемся на бабах.
Да, потому что цены поднимутся, а зарплаты не поднимают.
Нет. Я не знаю почему, но у меня почему-то душа спокойная. Мне уже соседи все звонят, ты запаслась? Я говорю, нет. Так что я не думаю, что это будет надолго. Я уверена, что будет и сахар, будет и песок.
Нет. Ну, мне как без разницы, у нас деньги есть, все нормально.
Ой, это по поводу соли, что ли? Нет, не боимся. Верим в наше правительство, в нашу страну и в то, что мы удвоим ВВП.
Помилуй бог, не обращал внимания на это. Да потому что это какая-то бабушка выдумала и пошло-поехало.
Ну, в общем-то, конечно, да. Потому как мы не получаем столь денег, чтобы нам закупать и впрок, и потом уже по новым ценам приобретать этот товар.
Боя здесь. Пенсия одна и та же, инфляция, она идет.
Нет, потому что пристроимся все равно. Где-то сэкономим, где-то, наоборот, истратим побольше. Уверена в этом.
Да, опасаюсь. Товарный дефицит, он усложнит. Хочу купить товар, его нету. Это сложность, поэтому не хотелось бы этого допустить.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, боитесь ли вы товарного дефицита. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
И этот же вопрос мы сегодня предлагали нашим слушателям. У нас есть еще пару сообщений. Так как наше правительство очень мало вкладывает в развитие собственного сельского хозяйства, и мы целиком и полностью зависим от экспорта продовольствия, то вполне возможен дефицит продуктов, пишет Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. «Я не боюсь, потому что у меня есть оптимизм», — написал наш слушатель Добрый. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам свои сообщения, отвечал на вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Получено убедительное доказательство того, что новые виды могут образовываться даже без географического разделения популяций. На небольшом вулканическом острове в 600 километрах к востоку от Австралии растет два вида пальм, которые больше нигде не встречаются. Остров возник около 7 миллионов лет назад. Пальмы появились на нем примерно 5 миллионов лет назад. При площади 12 квадратных километров на острове нет места для физического разделения популяций. Тем не менее, примерно 1,5 миллиона лет назад разделение видов все же произошло. Его механизм, по-видимому, связан со смещением сроков цветения у части пальм, что стало реакцией на изменение кислотности почв. Британские физики превратили оптоволоконный кабель длиной 75 километров в самый длинный в мире лазер. В обычном оптоволокне световой сигнал теряет около 5% мощности на каждом километре пути. Через 75 километров сигнал ослабевает в 50 раз. Однако в новой экспериментальной установке оптическая среда кабеля сама усиливает сигнал, позволяя ему распространяться без потерь. Для этого в оптический кабель с двух сторон подводят лазерное излучение с частотой, отличной от частоты несущей сигнал. Это излучение возбуждает атомы среды, энергия которых подпитывает слабеющий в пути сигнал. Климатологи из Оксфордского университета приглашают всех желающих принять участие в очередном распределенном вычислительном проекте по изучению изменений климата. Новая программа за 3 месяца работы на обычном персональном компьютере рассчитывает модель изменений климата с 1920 по 2080 год. Ученые намерены просчитать около 500 тысяч таких моделей с различными параметрами. Для этого планируется привлечь не менее 10 тысяч добровольцев. Им нужно будет установить на своих компьютерах программу, которая использует вычислительные ресурсы в период простоя компьютера. Японское правительство выпустило предупреждение о том, что используемый народными целителями и разработчиками биологически активных добавок гриб агарик бразильский может способствовать развитию рака. В центрах фунготерапии по всему миру агарик продают в гранулированной форме и рекламируют как чудо-гриб, обладающий уникальными противораковыми свойствами. Однако неожиданно эксперименты, проведенные на крысах, выявили канцерогенные свойства этого гриба. Данных о его влиянии на человека пока нет. Тем не менее, компания Green Wellfood, один из крупнейших японских производителей так называемой здоровой пищи, уже отозвала все продукты, содержащие агарик.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:41 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. 14 февраля, а именно вчера, отмечалось 50-летие со дня начала 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, того самого, на котором Никита Хрущев развенчал культ личности Сталина. В эти дни много комментариев посвящены этой дате. Дмитрий Быков в газете «Известия». 50-летие 20-го съезда отмечается широко и бурно, хоть и в новых традициях нефтяного благоденствия. Все бы хорошо, если не помнить поговорки про третий сорт, который не брак. Благоденствие – да, но энергетическое. Свобода – да, но в рамках. Интеллектуалы – но те, которые прошли возгонку и выбраковку 90-х, научились приспосабливаться ко всему. Торжества квелые и половинчатые, соответствующие 20-му съезду. Тоже чрезвычайно половинчатое было мероприятие. Убедительно прошу не записывать меня в ругатели шестидесятников, мелкие завистники и тому подобное, пишет Дмитрий Быков. Если завистник, то крупный. Я завидую тем людям, их счастью. Они вступили в самый благоприятный период русского исторического цикла. Оттепель, когда сохраняется государственный патронат над искусствами, есть относительная стабильность и уверенность в завтрашнем дне и кое-какие социальные гарантии. Но уже можно не опасаться немедленной расплаты. Страх исчез, а свобода не наступила. Иллюзии плодотворны. Как не позавидовать? Хотелось бы напомнить о другом. Трагедия 20-го съезда в компромиссности, за которую пришлось расплачиваться. На место первосортной диктатуры заступила второсортная свобода. Страна пережила одно из самых масштабных разочарований. Хрущеву она стоила поста. После разоблачения сталинизма был шанс сплотиться и возродиться, но не случилось. Альтернатива, предложенная Хрущевым, была недостаточна, и скоро лучшие люди страны это почувствовали. Есть старый миф – Россия нереформируема. Реформируемо все. Советского ребенка не обязательно было выплескивать с водой, но реформатор должен быть как минимум не глупее закрепостителя. А в России этот закон сплошь и рядом нарушается. Иногда кажется, все русские реформы затеваются для сохранения системы. Главная их цель – компрометация перемен. Главным результатом 20-го съезда стало не робкое осуждение сталинизма, но то, что осужден был лишь сталинизм, а главный урок 20-го съезда, так и не усвоенный, судя по помпезным юбилейным публикациям, должен заключаться в отказе от всякой компромиссности. За нее потом приходится расплачиваться полной мерой. Мы охотно соглашаемся на полусвободу, полупроцветание, полуразговоры и полумеры. Мы валим вину на начальство, и ему же воскуряем фимиамы. Мы утешаемся тем, что отдельные перегибы выправляются, а другие невыправленные не затронули пока мест нас. Так Россия в 56-м году возблагодарила Хрущева за то, что хотя бы через 3 года после смерти тирана он назвал вещи своими именами. Железную диктатуру — мерзости, заменил вялой диктатурой — глупости. Так сегодняшняя Россия благодарит Путина за то, что он не Сталин, и при этом уже не Ельцин. Об этом пишет Дмитрий Быков в газете «Известия». Публикация озаглавлена «20-й сорт». И еще невыученные уроки 20-го съезда, это публикация в газете, в независимой газете. Эти уроки подводит президент Международного университета Гавриил Попов, прораб перестройки Виталий Коротич и историк Рой Медведев. Вторая полоса независимой газеты.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии, как ожидается, примет сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Государственная Дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство здравоохранения и социального развития предлагает разрешить участие в обязательном пенсионном страховании граждан, родившихся до 1967 года, которые по действующему пенсионному законодательству исключены из системы обязательных отчислений на будущую пенсию. Кроме того, подготовленный министерством законопроект предусматривает для участников этой системы возможность отсрочки выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин с 60 до 63 лет. В этом случае государство доплатит им за каждый год отсрочки половину внесенных за этот год страховых взносов, но не более 2000 рублей. Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более 1,5 лет. Об этом заявил вчера Клод Мандиль, руководитель Международного энергетического агентства, которое является подразделением Организации экономического сотрудничества и развития. В целом, объем нефтяных резервов стран-участниц, по словам Мандиля, превышает 4 миллиарда баррелей. Напрямую контролируется правительством треть этих резервов, почти столько же нефти, сколько Иран добывает за год. Правительство Турции приняло решение о строительстве первой в стране атомной электростанции в районе города Синоп на побережье Черного моря. В конце февраля эти планы будут обсуждаться на заседании Совета по национальной безопасности. По прогнозам Министерства энергетики Турции, строительство первой в стране атомной электростанции может быть завершено к 2012 году. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, и японская компания Sanyo, ведущий в мире производитель компактных батареек, объявили о планах создания совместного предприятия. Оно будет выпускать мобильные телефоны третьего поколения стандарта CDMA-2000, более распространенного в Южной Корее, Японии и Соединенных Штатах, чем в Европе. Продукция совместного предприятия ориентирована прежде всего на рынок США, где доля компании Nokia 14%, вдвое меньше, чем американской Motorola, и почти в полтора раза меньше, чем южнокорейской LG Electronics.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек. Курс евро 33 рубля 57 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 60-е и 70-е годы искусствовед и историк Владимир Вейдле вел на наших волнах постоянную рубрику «Беседы о словах» 15 февраля 68 года о слове «просвещение».
При Александре I основано было у нас Министерство народного просвещения, ставшее после февральской революции Министерством народного образования, после чего у нас были комиссариаты и министерства как просвещение, так и образование. В чем же тут дело? Отличие заключается в суживании смысла. Просвещение – это не просто образование, а образование, направленное на устранение предрассудков и суеверий. Не обязательно подразумевать, говоря о суевериях и предрассудках, христианскую религию или религию вообще. Для Пушкина образованность или просвещенность коренится в преемственности, в нашем знании о прошлом и в осознании нашей связи с ним. Презрение к этому прошлому, ожидание всех благ от будущего и слабоумное изумление перед своим веком отнюдь, по его мнению, образованности не содействуют. Что же касается просвещения, то если бы ему сказали, что оно в первую очередь, но никак не полностью, состоит в борьбе с предрассудками и суевериями, то он против этого возражать бы не стал. Но никогда не согласился бы суеверный или состоящий из предрассудков считать христианскую религию. Он был сторонником просвещения внутри религии, а не против нее. Да и как мог бы желать ее уничтожения человек, который написал: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты – есть христианство». Итак, каких комиссариатов или министерств следует нам для России желать? Образовательных или просветительных? Я думаю, что наша страна нуждается в тщательном искоренении суеверий и предрассудков, проистекающих из идеологии, вдалбливаемой с детских лет. Так что пусть комиссариаты наши зовутся комиссариатами или министерствами просвещения. Только бы просвещение это понималось, как понимал его Пушкин, а не как толкуют его люди, полные слепых пристрастий и невежественных презрений. Как раз по недостатку просвещенности.
Владимир Вейдле о значении слова «просвещение». Радио «Свобода». 15 февраля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о первых американцах с микропроцессорами под кожей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский флот проведет летом крупнейшие за десятилетия военно-морские учения в Тихом океане. По словам командующего Тихоокеанским флотом, маневры продлятся с июня по август. В них примут участие 4 атомных авианосца с сопровождающими группами. Столь мощная группировка, согласно адмиралу Ракхеду, не собиралась в Тихом океане по крайней мере десятилетия, а эксперты подозревают, что это крупнейшая демонстрация военной силы в регионе со времен Вьетнамской войны. Потенциальный объект сдерживания очевиден – Китай. В недавнем прогнозе стратегических тенденций на ближайшие 20 лет эксперты Пентагона назвали КНР как страну, способную и готовую к военному соперничеству США, страну, разрабатывающую технологии, которые могут нейтрализовать американский стратегический перевес в Тихом океане, необходимый для защиты союзников – Японии, Южной Кореи и Тайваня. В ближайшее время на растущую мощь Китая Соединенные Штаты намерены ответить передислокацией в Тихий океан 60% своих субмарин, 6 авианосцев и увеличением гарнизона военной базы на Гуаме. Если вам за 50, то определить, сколько вам осталось жить, в общем, нетрудно, говорят американские исследователи. Они разработали тест, учитывающий 12 факторов риска. Среди них хронические заболевания, вредные привычки, масса тела и даже пол. У тех, кто набрал меньше 5 очков, ничтожные шансы того, что они умрут в ближайшие 4 года. Но набрать эти 5 очков довольно легко. Мужчинам, например, сразу же записывается 2 очка. Столько же добавляется, скажем, за диабет, курение и одышку после прогулки. Как говорят специалисты, эта система далеко не идеальная, но в 80% случаев тест был точен. В исследовании участвовало около 12 тысяч американцев. По словам врачей, этот тест может помочь зрелым людям осознать, что является их слабым местом, и попытаться следовать здоровому образу жизни. До сих пор микропроцессоры вживляли под кожу только животным, но теперь американские фирмы начали вживлять микросхемы под кожу людям. Давно предсказанная фантастами перспектива, зачастую мрачная, ибо подобная процедура, как правило, проводилась с недобрыми целями, наконец-то начинает осуществляться. Но в реальной жизни на нее идут энтузиасты-добровольцы, рассказывает Алан Давыдов.
Базирующаяся в штате Огайо компания City Watcher вживила в руку своим двоим служащим миниатюрный микропроцессор, который позволяет идентифицировать их. Эти сотрудники имеют доступ к корпоративной базе секретной видеоинформации и на эксперимент пошли добровольно. Теперь им для входа в охраняемое помещение достаточно провести кистью руки перед считывающим устройством, и двери перед ними откроются. До сих пор подобная технология применяется в торговле, когда микропроцессорами метят товары в магазинах, предохраняя их от похищения. Однако критики технологии радиочастотной идентификации считают, что любое такое устройство, находящееся в теле человека, в его документах или автомобиле, может использоваться для секретной слежки. Насколько такая точка зрения состоятельна? Об этом я спросил Барри Стайнхарта, со-руководителя общественной организации «Американский союз гражданских свобод». Действительно, радиометки могут стать фундаментом универсальной системы слежки. Американское правительство, например, предлагает сделать их компонентом электронно считываемых паспортов нового образца, а паспорта, позволяющие выезд за рубеж, имеются у 20 миллионов наших сограждан. Представляете, потенциально можно будет засечь местонахождение десятков миллионов человек, по крайней мере, их паспортов и удостоверений. А учитывая бурное развитие технологии, эти данные можно будет считывать не обязательно при прямом контакте. Согласно результатам государственных испытаний, расстояние 10 и более метров не проблема. Как вы считаете, будут ли эти опасения серьезным препятствием для распространения микропроцессоров удостоверений? Думаю, что радиочастотная идентификация нуждается в срочной разработке правового регулирования. Начать хотя бы с принятия федерального закона по обязательному уведомлению граждан о наличии радиочастотного чипа в том или ином товаре или в том или ином документе, а также о возможности изъять этот чип, если гражданин того желает. Видимо, обществу в скором времени предстоит провести широкие дебаты на этот счет. Сказал Барри Стайнхарт, со-руководитель общественной организации «Американский союз гражданских свобод». Между тем, сегодня во многих промышленно развитых странах растет число людей, добровольно имплантировавших себе чип-радиометку. Таких людей в Америке около 70. Они утверждают, что этот чип значительно облегчает им жизнь, поскольку снимает необходимость запоминать и менять многочисленные пароли на электронных устройствах личного пользования.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приближение дивного нового мира еще 20 лет назад предсказывала группа «Стикс».
There's a face in the glass looking through the mirror at the maze of my past. It was never clearer on the distant horizon. The storm approaches. Better cover my eyes, better hide the roaches.
Удачи наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну, а в следующем части утренней программы вы услышите.
17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Это главная тема следующего часа. Гостем будет ветеран-афганец Николай Князев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Для вас работали Полина Ольденбург
и Никита Татарский, и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы с вами прощаемся. Удачного вам дня.
До свидания.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».